Миранда Шелтон. Одержимость. Его пленница. Глава первая. Я недоуменно оглядела пустую платформу. И до меня медленно начало доходить, что я вышла не там. Так давно не была на бабушкиной даче, что совсем забыла о том, что станция у нее называлась «Железнодорожная 2», а не просто «Железнодорожная». Стукнув себя по лбу, я посмотрела в расписание электричек, и выяснилось, что следующее нужно было ждать почти 40 минут. Сама бабушкина станция была не так уж и далеко. По путям можно было дойти минут за 15. А если пойти через лес, то и вовсе можно было выйти прямиком к дачному поселку. В детстве я часто там гуляла, но с тех пор прошло много времени, и я уже не так хорошо ориентировалась в этой местности. Обычно, когда я навещала бабушку, я шла к ней по главной дороге. И все же я решила рискнуть, потому что стоять на платформе 40 минут в конце ноября не очень хотелось. Уж лучше прогуляться по лесочку. Я крепче подхватила пакет с провизией, который несла бабушке, и спустилась с платформы прямиком в лес. Сразу стало понятно, что так делала не только я, потому что за первыми кустами показалась протоптанная тропинка. Воодушевившись, я пошла прямиком по ней, нисколько не сомневаясь, что она ведет к дачному поселку. Несмотря на холод, я начала получать удовольствие от прогулки. Давно не выбиралась на природу, а лес, хоть и был уже не красочно осенним, еще не заснеженным, а скорее голым, все равно радовал глаз. Я медленно шагала, наслаждаясь свежим воздухом, пока внезапно не услышала вдалеке выстрел. Вздрогнула и начала оглядываться. Насколько я помнила, в этом лесу не водились звери, а значит, и охотников быть не должно. Максимум грибники. Тогда кто стрелял? Раздался еще один выстрел, на этот раз громче. Будто источник приближался. Мне стало не по себе, и я ускорила шаг. Оставалось еще примерно половина пути, и мне хотелось как можно скорее выйти туда, где жили люди. Но я не прошла и сотни метров, как выстрелы раздались уже совсем рядом. Я перешла на бег, ничего не различая перед собой, и закричала, когда внезапно врезалась в огромный и голый торс откуда-то взявшегося мужчины. Он выругался, когда я очень болезненно ударилась об него. Но, на удивление, удержался на ногах. А мне пришла в голову странная мысль, что я где-то видела его уже. Слишком знакомое лицо. Будто мелькало в телевизоре или газетах. Я уже успела немного успокоиться, решив, что он актер, и я видела его в фильме. Хотела извиниться, что вмешалась в съемку. Но запоздало осознала, что вокруг не было ни персонала, ни камер. Лишь глухой лес, выстрелы и странный полуголый мужчина. Он схватил меня за плечи и удивленно оглядел, но уже через мгновение оттолкнул меня. Я отшатнулась и застыла в полном ужасе, когда он поднял руку с пистолетом. Я зажмурилась и услышала оглушающий выстрел. Забыла, как дышать. И стояла, не пошевелившись, пока осознание того, что я еще жива, не привело меня в чувство. Я открыла глаза, резко обернулась и увидела на земле тело еще одного мужчины с простреленной головой. Крик застыл в горле. Я отшатнулась. Перед глазами все скакало, ноги подгибались, и я бы, наверное, упала, если бы мои плечи не схватили сильные руки. Я замерла, поняв, что убийца стоял за моей спиной. Резко дернулась, услышав прямо возле уха сначала грязную ругань, а потом разъяренное шипение. «Твою мать! Откуда ты здесь взялась?» Сердце забилось, как бешено от страха. Губы пересохли. Я ничего не могла выговорить. Он резко развернул меня к себе и оказалась лицом к лицу с тем, кто только что хладнокровно убил человека. А через мгновение я почувствовала у своего виска еще теплое дуло пистолета. Глава вторая.
«Пожалуйста»,
— еле слышно пробормотала я.
«Я никому ничего не скажу».
Его холодно-синие глаза смотрели на меня изучающе, а я не могла пошевелиться под их пристальным взглядом. Чувствовала, как он сильнее прижал дуло к моему виску. Испуганно зажмурилась. Даже не успела ни о чем подумать, ни о чем вспомнить. Понимала, что вот-вот умру, а в голове пустота. Но шли секунды, а выстрела все не было. Медленно я открыла глаза и встретилась все с тем же пристальным взглядом. Он, не отрываясь, изучал мое лицо. Я и представить не могла, о чем он думал в тот момент, но боялась, что если скажу хоть слово, он меня пристрелит.
«На кого ты работаешь?»
— наконец спросил он.
«Ни на кого», — пробормотала я. «Я просто шла мимо. Я клянусь, я никому не скажу. Отпустите меня».
Он сжал губы, все еще глядя мне в глаза, а потом отвел дуло от моего виска.
«Без глупостей», — сказал он.
Я лишь испуганно кивнула, а он, продолжая удерживать в одной руке направленный на меня пистолет, второй принялся шарить по моему телу.
«Разворачивай карманы», — приказал он.
Трясущимися руками я вывернула карманы куртки. Мой телефон, ключи от квартиры, билет на электричку и всякая мелочь повалились на землю. Он нахмурился и кивнул на мою сумку.
«Открывай».
Пальцы у меня так дрожали, что я только с третьей попытки смогла расстегнуть молнию сумки. Открыла ее и показала ему содержимое. Бутылка с водой, книжка, кошелек и документы. Ничего подозрительного. Я надеялась, что это убедит его, и он, наконец, меня отпустит. Но он лишь выхватил из сумки мой паспорт и, продолжая удерживать меня на прицеле, открыл его.
«Кронина Елена Андреевна», — пробормотал он, сверяя мое лицо с фотографией. «Ну и куда ты идешь, Леночка?»
«К бабушке»,
— пробормотала я.
«Какой нахуй бабушке?»
— зарычал он. Трясущимся пальцем я показала в сторону выхода из леса.
«Там дача бабушки».
«Хочешь, чтобы я поверил, что кто-то еще живет на даче в ноябре?»
«Она там круглый год. У нее печь, отопление».
Сглотнув, я сложила руки в мольбе.
«Пожалуйста, я ничего не видела, ничего не скажу никому. Я не пойду в полицию. Я клянусь. Пожалуйста».
С минуту он прожигал меня странным взглядом, а потом, кивнув на валявшиеся на земле вещи:
«Собирай».
Я судорожно все подняла и рассовала по карманам. После этого мужчина схватил меня за руку и потащил за собой. Я уперлась ступнями о землю, сопротивляясь, но он вновь пригрозил мне пистолетом.
«Или ты идешь со мной, или уже никуда не пойдешь. Прямо как он».
Убийца кивнул в сторону трупа, и желание сопротивляться сразу ему отпало. Я позволила ему утащить себя. Только тогда заметила, что бок у него был окровавлен, будто его царапнула пуля. А еще увидела, что из обуви на нем были лишь сланцы. Такое ощущение, что его внезапно выдернули из дома. Иначе я не понимала, как он мог решиться выйти на улицу в минусовую температуру, будучи практически голым. Он придвинул меня к себе, крепко придерживая одной рукой, а второй ткнул пистолетом мне в живот.
«Быстрее шагай», — сказал он.
Я подчинилась и зашагала быстрее. Хоть это и было сложно, потому что он слишком крепко меня держал. Наконец мы вышли из леса, и я с облегчением выдохнула, поняв, что мы все же попали в дачный поселок. А вот только не в ту его часть, где жила бабушка, а на самый край, граничивший с лесом. Там, на отшибе, было несколько заброшенных домов, и именно к одному из них меня и привел убийца.
«Заходи», —
сказал он, толкая меня внутрь старого деревянного дома. Он захлопнул дверь, из-за чего внутри стало гораздо темнее. Но я все еще могла разглядеть обстановку под светом огня, горевшим в огромном железном баке прямо посреди комнаты. Убийца сделал шаг вперед и, вздрогнув, я отступила.
«Раздевайся!» —
грубо приказал он.
«Полностью!»
Глава третья. Я вцепилась в свою куртку и в страхе уставилась на мужчину, а он вновь навел на меня пистолет.
«Я сказал, раздевайся!»
«Зачем?» — пробормотала я. Вместо ответа он только дернул пистолетом, и я сглотнула. Сняла с себя куртку и бросила ее прямо на пол. Не отрывая от меня взгляда, он взял мою куртку и тщательно ее ощупал.
«Дальше!» — приказал он. «Все снимай!»
Я стянула свитер, потом обувь и джинсы. Все это он также тщательно осмотрел, а потом вновь повторил.
«Я сказал все».
Я стояла перед ним в одном только белье и как могла закрывалась руками. Из-за горевшего огня в комнате было довольно тепло, но я все равно вся дрожала.
«Ну?»
— зарычал он.
«Живее!»
Я отвернулась, чтобы не видеть его лица, и медленно сняла с себя сначала бюстгальтер, а затем и трусы. В наступившей тишине отчетливо слышала свое сердцебиение. Мне было страшно даже представить, что он собирался со мной сделать. Ожидала, что он схватит меня, но он все так же стоял в нескольких шагах от меня и не двигался. Осмелев, я повернулась к нему и удивленно застыла, увидев странный блеск в его глазах. Он смотрел на меня не так, как раньше. Его безжалостные синие глаза потемнели и были уже не такими холодными. Наоборот, их взгляд обжигал.
«Признавайся сама», — хрипло сказал он. «На кого ты работаешь?»
Мне показалось, что я вот-вот заплачу, и я отчаянно замотала головой. «Да ни на кого я не работаю. Я просто шла к бабушке». Я не знала, что сделать, чтобы он мне поверил. Как еще доказать, что я просто случайный прохожий? Как убедить его отпустить меня?
«Ты кому-нибудь говорила, что едешь сюда?» — спросил он.
«Только бабушке. Она меня ждет. Я просто должна была привезти ей продукты. Я клянусь!» Он нахмурился.
«Как ты добралась сюда?»
«На электричке».
«По дороге с тобой никто не разговаривал? Ничего не предлагал?»
«Нет».
«Ты уверена?»
«Да».
«Никто к тебе не прикасался, не обещал вознаграждения?»
«Нет, я клянусь, ничего такого».
«Отслеживающее или прослушивающее устройство никуда не засовывали?»
Он красноречиво посмотрел мне ниже пояса, и я почувствовала, как краснею. «Нет».
«А если найду?»
Я в ужасе отшатнулась и скрестила ноги, а он неожиданно усмехнулся.
«Ладно, Леночка. Одевайся».
Он бросил мне обратно всю мою одежду, и я сразу же ухватилась за нее. Принялась рывком натягивать ее на себя под его немигающим взглядом. «Можно я пойду?» — спросила я, обувшись и подхватив куртку.
«Не так быстро».
Он бесцеремонно взял мою сумку и снова вытащил паспорт. Достал из кармана кнопочный телефон и принялся что-то печатать. Потому как он заглядывал в мой паспорт, я догадалась, что он кому-то отправлял данные. Ноги еще сильнее ослабели. Я села на старый табурет в углу. Закончив, он вернул паспорт в мою сумку и вновь взглянул на меня.
«Медицинское образование есть?»
— спросил он. Я покачала головой. На самом деле, какое-никакое медицинское образование у меня было. Ведь я закончила ветеринарный колледж. Но говорить я им об этом не стала. Неизвестно, что он заставит меня сделать, если выяснится, что я умею орудовать скальпелем.
«А выглядишь как медсестра», — хмыкнул он. «Ладно, сам справлюсь».
Он отложил мои вещи, выдвинул ящик тумбы и достал оттуда аптечку. Щедро облил свою рану перекисью, а потом принялся медленно разматывать бинт. Я, как завороженная, смотрела за его движениями, пока не осознала, что он использовал обе руки. Взгляд устремился к пистолету, который он оставил на тумбе. Я сглотнула. А быть может, если я сделаю это быстро, то смогу его выхватить. Дверь как раз рядом. Я выстрелю ему в ногу и убегу. Пистолет ведь заряжен. Сердце забилось чаще. Я еще никогда не стреляла. Я даже пистолет никогда не держала в руках. Там ведь нужно нажать на курок и все. Или нет? Ох. Пока я раздумывал, он обмотал бинтом свой торс и принялся искать ножницы в ящике. Повернувшись, он сбил локтем о птичку. Она упала на пол, и он потянулся, чтобы поднять, а меня словно током ударило. Сейчас. Другого шанса не будет. Откуда-то взялась сила в ногах. Я резко дернулась, схватила пистолет с тумбы и сразу же бросилась к входной двери. Услышала за спиной грубую ругань. А затем почувствовала, что он бросился мне вслед. Сердце от страха колотилось, как бешеное, и я действовала машинально. Распахнула дверь, выбежала на холод и, не глядя, выстрелила внутрь. Не ожидала, что отдача от выстрела будет такой сильной. Я отшатнулась на несколько шагов и чуть не выронила пистолет. Пуля пролетела мимо мужчины, а он уставился на меня разъяренным взглядом.
«Что ты, блядь, творишь?»
— зарычал он. Я испуганно выдохнула, развернулась и, что есть мочи, бросилась бежать. Легкие горели, ноги гудели, но я не останавливалась. Бежала изо всех сил, пока что-то тяжелое не придавило меня к земле.
«Набегалась?» —
прорычал он над самым ухом. Он всем своим весом прижимал меня к земле, не давая пошевелиться. Я убрала руку с пистолетом, чтобы он не смог до нее дотянуться. Боялась, что он отберет у меня оружие, а вместе с ним и единственный шанс на свободу. Он слегка приподнялся, рывком развернул меня лицом к себе, а я дрожащими от страха руками направила пистолет ему в грудь.
«Стрелять хоть умеешь?» —
злобно спросил он. «Один раз получилось».
«Если бы получилось, не пришлось бы повторять».
Он наклонился ближе, и дуло уткнулось ему в плечо.
«Отдай сюда, Леночка. Это не детская игрушка».
«Я выстрелю».
«Не выстрелишь. Стрелять в воздух не то же самое, что стрелять по-живому. Разве ты убийца?»
Его глубокие синие глаза смотрели в упор на меня. Он нависал так низко, что я чувствовала на лице его дыхание. Я знала, что он злился, но голос был ровным, ни намека на страх. Я крепче сжала пальцы на рукоятке пистолета, боясь уронить его.
«Не дури», —
сказал он, наклоняясь еще ближе.
«Ты сама себя закапываешь».
«Отпустите меня, дайте уйти».
«Я уже сказал, не так быстро».
«Тогда я выстрелю». Он обхватил меня за лицо. Наклонился еще ближе и практически прошипел мне в губы.
«Да? Стреляй!»
Рука задрожала. Не думай, я зажмурилась и нажала на курок. Глава 4.
«Твою мать!»
Он зарычал от боли и схватился за окровавленное плечо, а я сначала застыла, а потом отпихнула его ногой. С трудом выползла из-под него и встала, но вцепился рукой в мою щиколотку, чуть снова не повалив на землю.
«Не умеешь ты стрелять!» —
прошипел он.
«Я же сказал, только глубже себя закопаешь!»
Я дернула ногой, стараясь высвободиться, но он держал меня слишком крепко. Разъяренно дышал сквозь стиснутые зубы, как раненый зверь. И взгляд его глаз был пугающе решительным. Терять мне было нечего. Я сильнее сжала рукоятку и ударила его пистолетом по окровавленному плечу. Он вновь зарычал. Его хватка ослабела, и я смогла вырваться, но от неожиданности упала. Отползла от него, а потом рывком вскочила и бросилась оттуда со всех ног. найти бабушку, сообщить в полицию и уматывать отсюда как можно скорее.